Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, я сразу же хочу сделать объявление. Мы просим у вас прощения за шум, который будет звучать в передаче, потому что сейчас у нас идет ремонт, и строители доставляют шум. Просим прощения. Ну а мы с Дмитрием Борисовичем продолжаем беседу о Ветхом Завете. В прошлый раз мы говорили о богоявлении Моисею, о том, как Моисей, ну если сказать грубо, да, пытался увильнуть от обязанностей, которые давал ему Господь. Что происходило дальше, Дмитрий Борисович?
Получается, что на момент, когда Моисей был призван к служению, ему уже было 80 лет. И ему открылся Бог с именем, которым ранее он не открывался, с именем Яхве. То есть это на наш, на славянский язык мы переводим как «тот, кто есть, сущий». И Бог сказал ему, что «я вспомнил о праотцах, с которыми заключил завет, и теперь должен вывести народ мой из Египта, значит, для того, чтобы они пришли в свое наследие, в землю, которую я им дам, и ты, Моисей, должен их вывести, спасти их из их бедствия». На что Моисей, естественно, выразил, значит, полное, так сказать, смущение, и он говорил: «Я косноязычен, как я могу? Он там преступление совершил в Египте». А Господь ему сказал: «Иди и делай. Да, у тебя есть брат Аарон, вот он будет... И ты будешь ему Богом, а он будет твоим пророком. Вот как ты мой пророк, а Аарон будет твоим пророком». И Господь дал Моисею силу, значит, совершать разные знамения. То есть два знамения. Это дал, он сказал ему: вот жезл, да, брось его на землю, он превращается в змею. Возьми, он снова станет жезлом. И рука, которую засунул за пазуху, она стала покрыта проказой. Снова положил ее за пазуху, вновь она очистилась. Видимо, для той культуры, в которой жил, для древнеегипетской культуры, в которой, значит, происходили все эти события, эти знамения были, ну, как-то значимы. И дальше, значит, книга «Исход» описывает, я так схематично опишу вот сам ход событий, да, что там происходит. Значит, Моисей возвращается в Египет спустя, получается, очень длительный период отсутствия, и его брат Аарон получает, тоже с которым он не виделся много десятилетий, он получает от Бога тоже откровение о том, что «выйди в пустыню к Моисею». И они встречаются у горы Божьей, то есть у горы Синай Моисей с Аароном встречаются. И, значит, написано, что Аарон поцеловал Моисея, Моисей пересказал ему все слова Господни, и они пошли, значит, в Египет. И дальше очень интересно, потому что сначала они убеждают Израиль, собирают всех старейшин израилевых и говорят: вот мы, значит, от Бога получили особый знак о том, что мы должны выйти. А там уже жизнь не в моготу, потому что они изнемогают от этой работы. И как подтверждение этих, так сказать, слов, они показывают эти знамения свои, да, там со змеем и прочее. И, так сказать, старейшины говорят: да, это действительно от Бога, люди, нам во спасение. И дальше Моисей и Аарон, они приходят к фараону. Вот, видимо, они приходят к нему во дворец, просят аудиенцию, и, значит, предстали они перед фараоном и просят от имени Бога, от имени Господа, от имени Яхве. Вот там, если смотреть оригинал, то есть там везде слово «имя Яхве», да? О том, что они ему говорят: наш Бог говорит тебе, повелевает, чтобы народ его вышел на три дня пути в пустыню, чтобы они совершили ему жертву. Ну, вот, видимо, на горе Синай. фараон говорит, с какой-то стати. Я не знаю такого бога. Мне такой бог неизвестен, и Израиля не отпущу. Моисей говорит, сделай так, говорит Господь. А фараон говорит, я вас мало, видимо, работы нагрузил. Вы, видимо, народ, так сказать, непонятливый, жестокий и никакого от вас проку. Идите работайте. И приказывает увеличить норму выработки. И он говорит, вот надсмотрщикам, ну, как организаторам, руководителям, прорабам, которые там, так сказать, занимались строительством этих городов, то есть, а евреи, они изготавливали кирпичи. И вот он говорит, вот они кирпичи изготавливают, так вот вы им солому привозили, вот сейчас пусть они эту солому своими силами собирают. То есть усложняет им задачу. Не наложите на них урочное число, которое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте, потому что это вот они кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему от праздности. От праздности. И, соответственно, значит, приставники, ну, там просто нарастает какой-то конфликт, потому что, значит, уже еврейские старейшины приходят к фараону и говорят, что ж ты творишь, мы тут вообще совсем загнемся, да, от такой жизни. И фараон говорит, это у вас от праздности, идите, собирайте в эту солому, делайте положенное число кирпичей, иначе будет вам, короче говоря, беда. И тогда, вот, очень интересно, здесь получается, что как бы вот наступает некий момент некого кризиса, потому что причем это, так сказать, ситуация, которую Бог попускает. В чем ее смысл? В том, что Израиль, вот потом, позднее апостол Павел скажет, Бог ожесточил сердце фараона. И вот в этом есть свой смысл, потому что Израиль должен выйти из земли египетской, чтобы идти в свою землю, идти на свою родину, обрести ее, да, а не в земле изгнания. Но там у них условия жизни, привычный уклад, какие-то там понятные им блага и так далее. И почему Господь ожесточает сердце фараона? Да потому что, чтобы эта земля чуждая их вытолкнула. Для того, чтобы эти жизненные обстоятельства, они этот народ побудили каким-то действием, и они доверились пророкам. Потому что действительно, вот живи они как живи, никакой Моисей, никакой Аарон бы их никогда бы не сдвинул с места. И вот именно те, так сказать, негативные обстоятельства, которые с ними происходят, они, получается, вот Анна Дмитриевна, они служат Божьим целям.
Дмитрий Борисович, прерву вас еще на минутку. Напомню нашим слушателям, что, к сожалению, у нас идет ремонт в здании, и из-за этого нашу передачу прерывают шумы разных строительных инструментов. Мы просим у вас прощения за такие неудобства.
Вот у евреев в Египте тоже были неудобства, Дмитрий.
Еще бы.
Они тоже были, но они в этом был глубокий смысл, понимаете? В этом был глубокий смысл, потому что через эти неудобства народ выходит на свободу. Не будь этих неудобств, не было бы свободы. И они бы вечно бы сидели в этом Египте и потом бы там растворились. Не было бы Божьего народа. Вот мне кажется, это просто удивительная вот ситуация, которая здесь описана, потому что видно, что фараон ожесточается, усиливает наказание, усиливает вот это вот. Он думает, что этим он их оставит, хотя вот наоборот, согласись он, пойди он на компромисс с Моисеем, тогда бы они точно никуда не ушли. А вот именно он усиливает давление, и именно это давление выталкивает Израиль. Это очень похоже на жизнь, Анна Дмитриевна. И в жизни так бывает, когда Господу что-то надо, чтобы человек изменился, куда-то пошел и так далее, он создает невыносимые условия. Так бывает. И они служат ко спасению. И вот здесь, так сказать, ситуация конфликта, ситуация давления, она нарастает, и тогда уже просто получается, что ситуация становится хуже, и Моисей уже взмолился Господу. То есть народ поднялся, фараон усилил давление, Народ уже не знает, что делать, потому что стало только хуже, они ропщут, и Моисей говорит Господу: «Господи, для чего ты подверг такому бедствию народ сей? Для чего ты вообще послал меня? С того времени, как я пришел к фараону, стало только хуже гораздо, да? Стало только гораздо хуже. И народ не уходит, и меня не отпускают. И вообще становится только хуже». Вот. А дальше Господь ему говорит: «А вот теперь ты увидишь», говорит ему Бог. «Вот теперь ты увидишь, что я сделаю. Вот теперь ты увидишь мой замысел. Вот теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном. И по действию руки крепкой он вас не просто отпустит, он даже вас выгонит из этой земли». И говорит ему: иди убеждай Израиль, чтобы они выходили, иди к фараону. И тут вот очень важно, что Писание подчеркивает, что Израиль пассивен, не хочет он никуда идти. Моисея никто не слушает в этой ситуации. И когда и Моисей приходит снова к фараону, и дальше Господь ему говорит, вот когда будешь это все ему, говорить, переходи уже к угрозам. И если Бог скажет вам, что сотворит чудо, чем ты докажешь, что за тобой вообще Бог? Как мы поймем, что есть за вами какая-то сила? Вот давай, проявляй эту силу. И дальше происходит удивительная вещь, потому что Моисей перед фараоном, он говорит: отпусти народ. Фараон говорит: яви свою силу. И он бросает свой жезл, и он становится змеей. Фараон говорит: ничего подобного, я не отпущу. И вызывает своих мудрецов, чародеев, колдунов, которые совершают силой каких-то своих богов действия. И самое поразительное, что они совершают то же самое. Они бросают свои жезлы, они говорят: ну посмотри, мы это тоже можем сделать.
И вот здесь, кстати, возникает много вопросов, Дмитрий Борисович. Да. А как они это могут делать? Какими силами? Каких богов? Это значит, боги какие-то существуют и что-то, что ли, им помогают? Но вот. Это же противоречит нашей вере.
Это вообще противоречит вере. Да, и там написано, что они бросили свои жезлы, они превратились в змей, но змея Аарона, змея, вот этот, в которую превратился жезл Моисея, она, так сказать, поглотила этих самых змей, этих самых чародеев. Эпизод удивительный, и это удивление дальше будет только нарастать, потому что дальше между ними начинается такое противоборство, состязание, потому что начинаются казни египетские, и Моисей говорит: я наведу на страну твои ужасные бедствия, там река становится кровью, там лезут какие-то жабы, там пёсьи мухи, там вот это вот падёж скота и прочее, а фараон, он говорит: а мои могут сделать не хуже. И он выставляет своих чародеев, и они делают то же самое. Получается, то же самое наводят на собственный народ. Вот это кажется вообще поразительным.
Да, получается, что вместо того, чтобы спасать свой народ, да, он начинает доказывать фараон, что они ничем не хуже, они могут то же самое.
Они могут то же самое. В этом есть что-то удивительное. То есть мы бы по логике вещей мы могли бы что ожидать? Что наоборот, чародеи будут пытаться остановить этих пёсьих мух, вернуть Нил в нормальное состояние, изгнать этих, допустим, жаб, а не наоборот увеличивать их количество.
Видите, Дмитрий Борисович, помните, мне вот, если честно, прошла параллель с притчей, когда мы записывали с вами цикл притчи евангельские, с притчей о свадебном пире, когда царь усиливал свой авторитет, несмотря на то, что от него отворачивались люди, пренебрегали им, он, тем не менее, усиливал свой авторитет жесткими очень методами. И вот здесь фараон то же самое делает. Он не делает контур какие-то действия, да, потому что, мне кажется, он считает, что если он начнет это ликвидировать, это будет как его проигрыш, что ли. А своими ответными действиями, тем, что он может то же самое, он показывает, как бы показывает свою власть, именно как бы. Потому что со стороны, тем более нам, людям, которые к этому не имеют никакого отношения и живут за сотни лет после, конечно, нам кажется, что это просто какая-то глупая игра, кто круче. Но он именно пытается укрепить свой авторитет.
Я думаю, что вы правы, потому что Священное Писание, оно здесь подчеркивает вот этой деталью, что это соревнование по истреблению своего собственного народа. Понимаете? Это соревнование по тому, не как, так сказать, противоборствовать злу, а как умножить это бедствие.
А он просто не думает о народе.
Он вообще не думает. Здесь показана вот природа его власти. Природа вот этой власти фараона, которая богопротивная и которая держится на силе, на деспотизме, на абсолютном обесчеловечивании, да, то есть какая-то такая государственная система, да, которая человека, личность порабощает, и человек – это винтик, он служит только средством, да, для достижения каких-то целей, его жизнь не имеет никакой ценности, получается так. И то есть это рабство, оно губительно, и поэтому действительно Израиль, Господь, так сказать, выводит на свободу. И эта власть фараона, это не есть какая-то добрая, хорошая власть, а она по природе своей безбожна и бесчеловечна. И вот Священное Писание это очень ярко подчеркивает, потому что начни фараон как-то бороться, по крайней мере, что-то, так сказать, пытаться восстановить какое-то добро, он бы у нас вызывал сочувствие, он бы у нас вызывал, ну, по крайней мере, понимание. А здесь мы видим, что фараон, он думает не о благе своего народа, а он думает только о том, как ему свою власть укрепить. Но это, знаете, вот, Анна Дмитриевна, есть такое высказывание, я думаю, оно здесь применимо. Бей своих, чтобы чужие боялись. Да? А, да, вот, бей своих, своих бей. И здесь получается, что фараон, он спокоен, потому что на Египет ложатся огромные просто бедствия, огромные, так сказать, неприятности и прочее, прочее. И фараон не боится, что Египет скажет, Египет будет знать, что это исходит от самого же фараона, что это источником является вот этого, скажем, этих бедствий. Не просто конфликт с какими-то там, с Богом евреев, а это наш собственный фараон для нашего собственного блага на нас навел такие бедствия. И это только увеличит страх и увеличит его власть. Вот такой вот удивительный парадокс. Он совершенно не думает о людях, а он думает о том, как ему, так сказать, пойти против Бога и сохранить свою власть. Дальше идет, конечно, очень выразительное описание этих самых бедствий. Их перечислено 10. Перечислено 10. Давайте я их, по крайней мере, назову сейчас, да? В следующий раз, может быть, мы чуть подробнее об этом скажем. Вот. Первое бедствие состояло в том, что Моисей своим жезлом он отравляет воды Нила. И вся вода становится красной, она превращается в кровь, как написано, да? То есть меняется ее состав, и это приводит к тому, что река начинает смердеть, и рыба в реке умирает. И пить воду из реки уже становится невозможно. То есть это экологическое бедствие страшное совершенно какое-то происходит. И написано, что волхвы египетские чарами своими сделали то же самое. Они только усиливают это бедствие. И фараон говорит: нет, я, говорит, вас не пущу, не пущу. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. спустя 7 дней. Господь говорит, вот ударь жезлом, простри руки твою с жезлом, и из реки на сушу выйдут жабы, дикое количество каких-то жаб, которые наполнят дома, постели, спальни, квашни, печи. То есть это какое-то страшное вот нашествие. То есть везде будут эти жабы, они все заполонят. И, значит, как бы народ будет какой-то, так сказать, был в шоке, и фараон тогда как-то говорит: нет, давайте, ребята, вот тут уже, так сказать, слишком это все серьезно. Тогда Моисей помолился, и все эти жабы сдохли. И тогда народ собрал их грудами, и по всему Египту стоял запах вот этого тления. Вот здесь описана какая-то просто страшная картина, да? Потом начинаются нашествия мошек кровососущих, которые, значит, мучают скот, которые мучают народ весь. Потом появляются пёсьи мухи. Затем начинается мор скота. Потом уже народ начинает болеть. Появляются язвы, нарывы и, просто какое-то, так сказать, видимо, это экологическое бедствие, оно поражает уже само население, да? Затем седьмое, так сказать, бедствие – это появляется огненный град, гром и молнии поражают весь Египет. Восьмое бедствие – происходит нашествие саранчи, которое съедает всю пшеницу. И потом, наконец, наступает тьма египетская. И фараон ожесточается. Он не хочет выпускать Божий народ. И последнее бедствие
– это смерть первенцев.
Это смерть первенцев, да. От которого Израиль спасается тем, что он получает повеление перед выходом из Египта, значит, совершить трапезу, подкрепиться. Вот. Это легло в основу празднования еврейского праздника Пасхи, воспоминания этого дня. Вот. И Господь поразил первенцев всего, и скота, и людей, значит, во всем Египте. И именно в эту ночь евреи выходят, значит, на свободу из Египта и переходят через Красное море. Вот такие грандиозные просто, значит, экологические бедствия обрушиваются на Египет. И это, так сказать, в Библии описывается как некий знак Божьего гнева, знак, так сказать, божественной силы, которая необходима для того, чтобы Израиль осознал и понял, что без Бога он спастись не может. И фараон, фараон обладает огромной силой, и без божественной помощи, так сказать, Израиль не мог бы вообще быть, не было бы такого народа, Анна Дмитриевна. Вот. Вот об этих вот удивительных событиях, я думаю, в следующий раз мы поговорим более подробно.
Дмитрий Борисович, да, обязательно перейдем к этому. Вообще 10 казней Израиля. Эта тема, с одной стороны, конечно, интересная, с другой стороны, очень пугающая своими параллелями с книгой Апокалипсиса, да. Вы, наверное, помните то, что мы изучали. И я думаю, это очень важно, да, для нашего обсуждения в дальнейшем. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. И также, дорогие радиослушатели, еще раз хочу извиниться за шум, который вы слышали во время нашей передачи. У нас идет ремонт, поэтому очень просим немножко потерпеть наши трудности. Дмитрий Борисович, большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. I'm not afraid.
Господь.